человек.
Говорит о двух французских поэтах. Желательно,
положите на первый
стол.
Так, пожалуйста, обуздайте свою дурость, а? И послушайте меня. Поехали. Мы с вами уже говорили о поэзии эпохи Возрождения, а если... Кто ты? Иди дальше. Иди, Господи, Аня. Что ты мне дала? Обезьянка. Мы говорили с вами о поэзии Петрарки. Мы говорили, давайте припомним, о том, что поэзия Петрарки органически связана, с одной стороны, с поэзией трубадуров, потому что главной темой поэзии Петрарки является образ прекрасной дамы, а с другой, а именно Донны Лауры, с другой стороны, с поэзией нового сладостного стиля, потому что в его поэзии доминирует метафора. Помните?
Да.
Но главное, о чем мы говорили, что Петрарка создает особый поэтический язык, который, конечно, больше, чем те два других языка поэтических, на которые он опирается. Не случайно...
Какая цена хорошая.
Да. Ничего хорошего.
Ирина Александровна, это как-то отразится на
нем. Если Паша спустится на первый этаж и принесет... А как он принесет мою курточку? Он даже не знает, как она выглядит. Ладно, все.
А мы вас меня пишите, Ирина Александровна.
Да. Такая бежевая. Красивая курточка.
Можешь принести?
Я не видел.
Можешь?
Да, конечно. Как я могу с таблицей
стоять? Там стоят грозные люди, и скажи, что ты...
Это не моя идея.
Пошел воровать с конкретной целью.
Хорошо.
И аккуратно ее неси.
Не разбей.
Не разбей, да. То, что в ней надо бы разбить. Так вот. Далее поэзия развивается по тому пути, который был указан Петраркой. А это значит, что метафора становится все более и более сложно устроенной. Помните, мы с вами говорили, что в поэзии Петрарки метафора достигает своей кульминационной точки развития. Однако от того, что было, так скажем, дорого Петрарке, некоторые французские поэты впоследствии отказывались. Я имею в виду то средневековое разнообразие жанров, которое было характерным для творчества Петрарки, постепенно к XVI веку из поэзии уйдет. Новые поэты сосредоточатся на иных, менее технически сложных, но более, я бы сказала, метафорически просторных жанрах. То есть Сикстина, Мадригал, жанр достаточно сложный, уйдут, а вот более просторные для метафоры сонет и ода останутся. Мы с вами говорили о том, что в поэзии Петрарки появляется новый тип лирического героя. Человек влюбленный. Мы с вами говорили о том, что особенности любви, которую описывает Петрарка... Ой, господи. Она так боролась со своим чихом, как гном называли. Так вот... является то, что эта любовь, в отличие от любви трубадуров, постоянно меняется. Единственное, что остается неизменным, это сила страсти. Но ее формы постоянно меняются. Да, мы с вами говорили, то это досада, то это страсть, то это гнев, то это надежда, то отчаяние и так далее. Но его Донна Лаура лишена каких бы то ни было, ну, так скажем, черт характера. Все, что мы о ней знаем, так это то, что она любима лирическим героем стихотворения Петрарки. И в связи с этим мы знаем, что она идеальна. Какова она на самом деле, мы не имеем ни малейшего представления. Подозреваю, что и Петрарка не имела об этом никакого представления. представление, да и не нужно ему было иметь этого представления. А кто это? Я просто студентка с вашего курса. А, понятно. Знаете, так на улице подходят какие-то люди. Здравствуйте!
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо. Дай Бог тебе доброго здоровья. И невесту хорошую.
Да,
есть. Значит, хорошую.
Спасибо, Ксения Александровна.
Я же не зря. Я же сердце чувствую.
Значит, актерское внимание.
Извините.
Я вот так и чувствую.
Запомнил.
Ильдар, а где там есть моя работа?
Ильдар, да, есть.
А где?
Дай ему его.
Ильдар, вы не могли бы пока продолжить про Петра?
Ребят, если, пожалуйста, Господь не хотел, он бы не позволял мне
радость. Сколько у тебя
радость?
Что такое
4
смены?
Дайте мне
мою
работу.
Дай ему пожалуйста.
Все ненавидят. Кроме вас, конечно. Вас просто терпеть не могу. Так вот. Еще раз повторю, что у Донны Лауры нет никаких качеств прежде всего потому, что Петрарку интересует не Донна Лаура как человек, а как объект страсти. Иначе говоря, его интересует не та, которую он любит, а сама любовь, которую она внушает. Вот это последнее, это, конечно, наследие средневековой литературы, а не новой литературы. Поэзии двух других французских, то есть других французских поэтов, о которых мы будем говорить, это качество поэзии, да, безымянность такая дамы. Ну, потому что помните, мы с вами говорили, что Лаура – это не столько имя, сколько знак, символ. Так вот, безымянность этих возлюбленных исчезнет. Мы будем говорить о поэте, который создал в поэзии образ невлюбленного, или точнее, невлюбленного в женщину, но просто влюбленного. Влюбленного в жизнь, в ее полноту, в то, что она может дать. Влюбленного в опасность. Это замечательный французский поэт 15 века, Франсуа Вийон. Вийон. Кстати говоря, вы можете найти, особенно в старых советских сборниках, В, И и краткое О, Н. Вийон. Но вы можете найти... Да-да-да, совершенно верно. Вы можете найти такую версию Вийон. То есть то, как пишется эта фамилия по-французски. Просто чтобы вам было понятно, и мы больше к этому не возвращались, существует две традиции записи иностранных имен. Подчиняясь фонетике, вот как раз Вийон, и подчиняясь тому, как написано на бумаге. Мне кажется, более разумной первая традиция по той простой... Ну вот, например, есть такой английский поэт 18 века, его фамилия Поуп. Если вы напишете это слово по-английски, это будет Поуп. О-О-П. Соответственно, по-русски это надо будет написать поп. Ну, и поп вы же не напишете. Вот. Поэтому, мне кажется, более разумная традиция, вот, когда записывают то, как фамилия звучала, а не то, как она была написана. Но предупреждаю, что вы можете в некоторых там учебниках или в некоторых сборниках увидеть Вийон, это тот же самый человек, не удивляйтесь. И другой поэт, который относился к поэзии не просто как к искусству, но и даже не просто как к науке, он относился к поэзии как к способу, как к инструменту для совершенствования мира. Для него поэзия была возможностью сделать прекрасное еще более прекрасным, найти истинную форму любви, свободы, служения и так далее. Я говорю сейчас о замечательном французском поэте уже 16 века, Пьере Рансаре. Пьер Рансар. Вот эти два персонажа и станут сегодня героями нашего диалога.
Скажите, пожалуйста,
А я сейчас скажу дату рождения. Итак, Франсуа Вийон. Предположительно, родился он в 1431 или 1432 году. А вот когда умер, никто не знает. И сейчас я вам расскажу, почему. Да, может, еще жив. А, дело в том, что вообще, в какой семье родился Вийон? Каково было его социальное происхождение? Это как происхождение Жанны д'Арк. Да? Кстати, очень любят так подбивать даты, чтобы совпала дата с год сожжения Жанны д'Арк. Соответственно, вот год рождения, с рождения Вийона. Ну, потому что считается, что Вийон в поэзии сделал примерно то же самое, что Жанна д'Арк сделала в социальной жизни. Да? Что она, собственно говоря, сделала? Она доказала, что человек, который истинно верит, может победить. А Вийон доказал, что просто человек, не какой-то особенный, благородный, влюбленный, просто человек может быть героем поэзии. То есть он, по сути, сделал то же самое. Он дал свободу обыкновенному человеку. А, то есть очевидно, что он был человеком не из богатой семьи, поскольку он выбрал для себя путь шкалера. Мы с вами говорили, что это путь, который выбирали не обремененные богатством люди. Ну и понятно, что я вам буду рассказывать, как живут студенты. Понятно, как они живут. И драки являются достаточно естественным элементом их жизни. И вот так у него несчастливо приключилось, что в одной из драк он убил своего товарища. Ну, то есть не товарища, а соперника. Там была драка, внутри которой ему порвали рот, губу, а он бросил камень. Ну и попал на свое несчастье. Но при этом он заработал себе отметину, по которой его могли с легкостью поймать. Тогда даже за случайное убийство полагалась смертная казнь. То есть он сразу оказался вне закона. Причем его практически тут же донес вот о том, что он такой-то здесь. Тот цирюльник, вы помните, да, что тогда цирюльники выполняли роль врачей, тот цирюльник, который вот зашивал его губу. И ему ничего не оставалось, как пуститься в бега. Но тогда, должна я вам сказать, довольно много порядочных людей оказывались вне закона. Ведь 15 век – это век буквально расцвета инквизиции. И, ну вот, к примеру, понравился вам участок соседа. Идете в святую инквизицию и говорите, кажется мне колдуном. Вот. Ну и поскольку церковь тоже не против получить лакомый кусочек. Да. Или там, летает он там. Да. Или книжки не те читает. А как вы докажете, что вы не колдун? А никак не докажете.
Как вы докажете, что я колдун?
Вот это доказывать не надо. Принцип невиновности тогда не существовал. Ты виноват, потому что тебя обвинили.
Времена же были у нас, да? Вот.
Совершенно верно. Например, именно поэтому сталинские времена, так же, как и гитлеровские времена, очень часто сравниваются с эпохой инквизиции. Ну и что вам остается? Бежать. И больше ничего. Поэтому довольно большое количество людей оказалось вне закона. Бандиты, естественно. Ну, как еще-то питаться, раз нет возможности расти хлеб. И дальше начинается его такая жизнь полулегальная. Но при этом он имел высокого покровителя. Это был принц, сейчас говорю, потом спрошу. Карл Орлеанский, который очень высоко ценил Вийона как поэта. Благодаря ему, благодаря Карлу Орлеанскому, очень многие тексты, написанные Вийоном, остались. Колоссальное количество текстов просто пропало. Еще больше текстов, приписываемых Вийону, но литературоведы не могут сказать вполне точно, его это текст или не его. А каким же образом эти тексты сохранились? Дело в том, что в 15 веке, когда рыцарство просто изжило себя, не нужно уже, продолжали устраивать турниры, но это были не военные турниры, а поэтические турниры. Вот в таких турнирах и участвовал преступник Франсуа Вийон. Причем у него он в вот после того случая, когда судьба так жестоко с ним подшутила и сделала его убийцей, дальше она была к нему очень благосклонна. Он несколько раз попадал в тюрьму, и каждый раз очень удачно, под амнистию. Видимо, после 30 лет он попал неудачно. Потому что потом о его жизни ничего не известно. Может быть, погиб, может быть, казнили, а может быть, просто перестал писать стихи, растворился. Но как бы то ни было, известно нам вот только первые 30 лет его жизни. Но и этих 30 лет вполне достаточно, чтобы говорить о новом слове в поэзии. Что хотели, Паша, спросить?
Хотел спросить. Вот приходили и говорили, мой сосед колдун, и его обвиняли, его казнили.
Нет, почему же? Нет, зачем? Его пытали сначала очень долго, пока он не соглашался уже совсем, а потом его за то, что он колдун, в чем он сам признался, сжигали. Есть очень любопытная книжка, если вам это интересно, про инквизицию, называется «Молот ведьм». Там описаны очень любопытные всякие вещи. Например, в одной деревне женщину обвинили в том, что она убила и съела собственного младенца. И даже наличие этого младенца у нее на руках не доказывало в том, что, того, что она не вела. Ну, когда я говорю женщина, я имею в виду там 15-16 лет. Это вот был ее первый ребенок, они же тогда очень рано выходили замуж и рожали детей. И чтобы неповадно было, еще 9 молодых матерей вместе с ней были сожжены. Вы там много всяких было. Аргумент такой, если не виноваты в этом, значит виноваты в чем-нибудь другом. Просто так ведь не обвинят. Потому что если были бы не виноваты, не сгорели бы.
Кстати, чешки. Вот это вот все время было, что вот если не виноваты, ты не сгоришь. И должны же были быть подтверждения этому. Хоть один должен был.
А это вот именно для этого, Женя, и нужно слово. Потому что всегда какой-то представитель Святой Инквизиции вполне может сказать, а вот в городе таком-то был такой-то случай. Но это же известно, когда руководители польских повстанцев Яна Гуса сжигали на костре, к костру подошла сочувствовавшая движению гуситов старушка, среди повстанцев был ее сын, и бросила в костер Гуса сухие ветви, чтобы он быстрее сгорел, чтобы смерть его была не такой мучительной. Потому что это обычно делали костры из мокрых ветвей. Вот. Для того, чтобы человек сумел освободиться. Суть инквизиции вовсе не в том, чтобы мучить, а в том, чтобы душа, то есть, извините, тело приняло такие страдания, благодаря которым душа бы очистилась от того греха, который...
Это они с праведным намерением делают.
Конечно. На самом деле, что вы вот все должны быть очень благодарны Святой Инквизиции, потому что все, ну, довольно много средств, которые сейчас спасают руки, ноги, спины, то есть то, чем пользуются врачи, ортопеды, было придумано тогда. Только для обратных целей.
Ой.
Потому что это правда. Вот специальная, например, приспособление для лечения больной спины, когда так немножечко раздвигают позвонки, если больная спина. Да, это дыба. И вот то, что вот гипс, это то, чем раньше ломали ноги.
Нет,
ой, про инквизицию очень много фильмов.
Во Франции музей инквизиции, там можно
очень веселый.
Примерить,
на самом деле, инквизиция, кроме всего прочего, показала одну очень известную вещь, что человек, это отчасти созвучно с творчеством Вийона, что человек может выжить в любых обстоятельствах. Некого человека, обвиненного в колдовстве и не желавшего в этом признаваться, посадили в ящик, в котором нельзя было ни сидеть, ни стоять, ни лежать. можно было находиться только в определенном скрюченном положении. А, там были дырки для того, чтобы он мог есть и испорожняться, и все. Он прожил там 30 лет.
Кто?
Человека.
Ничего.
Он просто. То есть, ну это понятно, но не в этом дело. Какова жажда жизни? Какова сила любви? Нет. Жизнь стоит того, чтобы жить, независимо от того, как, какова она. Потому что голова у тебя остается. Главное, голова, мысли-то остаются.
А вы не думаете, что он просто не мог себя убить?
Но мог умереть. Но мог не есть.
Нет, все равно, что жизнь его спасает.
Он же мог просто...
Просто не есть.
Он просто мог не есть, в общем.
Надежда главная.
Конечно, конечно.
Почему, говорят, гильотина самая страшная из всех, что быстро, и не остается надежды на спасение.
Главное, видно, как эта штуковина летит.
Кошмар. Да, краем глаза.
Пока он не зрит.
Так, ну все, теперь, когда вы совершенно насладились всем этим, что зачем?
За что его в ящик садили? За колдовство?
Ну, я не знаю уже за что.
Тогда да бог с ним.
Бог с ним, да. Так вот. Все, все, пережили. Вас уже в ящик не посадят.
Да что ему давали?
Ел, отруби ел.
Суши,
просто.
Все, все. Так вот. Так вот. Бьонс, почему вот я позволила себе отвлечься на эти рассказы? Бьонс воспел любовь человека в жизни, силу этой любви. В основе этой любви лежала убежденность в том, что грань между правым и виноватым очень зыбка. И что порой человек совершает ошибку, не желая ее совершить. И что по природе своей человек добр и стремится к добру. Но в то же время он слаб. И поэтому порой, стремясь к добру, он совершает нечто, ведущее его в противоположную от добра в сторону. Совершает зло. Но если для Петрарки вот этой темной стороны человека практически не существовало, то Вийон, хоть и не описывает ее, но отчетливо предполагая, принимает то темное, ну или точнее то слабое, что есть в человеке. Любимым жанром Франсуа Вийона была баллада. Давайте припомним, что такое баллада.
Это были какая-то реальная история.
Какая песня? Ну, вспоминайте, баллада это какая именно песня?
Нет.
Плясовая, вспоминайте, исходно это плясовая песня. Но только после того, как трубадуры усвоили этот жанр, она из плясовой песни, из бытовой истории, которая рассказывается как комментарий к танцу, она превратилась в историю подвигов. Вийон обращается к этому жанру, но основываясь не на поэзии трубадуров, но на народной поэзии. Другим источником творчества Вийона была поэзия вагантов. Кто это такие? Так. О чем они писали?
О любви к науке.
Еще. Вообще о любви к телесной стороне жизни. И они использовали какую лексику? Простую. Вот так. Еще мы с вами говорили о том, что очень важной составляющей поэзии вагантов был юмор. Знаешь, что они пародировали язык поэтов, да, совершенно верно, куртуазной поэзии, поэзии трубадур. Вот все эти элементы становятся обязательными элементами творчества Франсуа Вийона. Но, конечно, он добавляет и свое «Будь здорово», новое. Слушай, уже откуси кусок от этой тетрадки и успокойся. Сидят они и нюхают, и нюхают.
Они нюхают. Она меня уговаривает уже 3 минуты ее понюхать. Я вот таки согласилась.
Таки, да? Так вот. Франсуа Вийон преображает балладу. Он называет балладой текст, на самом деле, очень далекий от баллады. Сейчас я вам прочитаю две баллады, вы поймете, о чем я говорю. Но должна назвать еще два жанра, которые были им любимы. Это жанр рондо. Совершенно верно. Это поэтический текст, который начинается и заканчивается одной и той же фразой. Вот они обычно, эти тексты вот в средневековой поэзии, это тексты, ну, я бы сказала, такие тексты поклонения. Он очень часто использует их как пародию на поклонение. Например, у него там есть о кавалерах прошлых лет, о дамах прошлых лет. Он вспоминает истинных кавалеров и истинных дам. Он вспоминает таким образом, что становится понятно, что сегодня таких не только нет, но и быть не может. Еще один жанр, который был ему очень дорог, это жанр послания. Послание. Нам, для нас это важно прежде всего потому, что многие очень тексты Вийона выстраиваются как часть диалога. То есть как реплика в диалоге. Это означает, что поэзия естественным образом становится более живой, более разговорной, более ориентированной на читателя. Не на избранного читателя, как у Петрарки, но вообще на читателя, на всякого. Итак, две баллады, о которых я бы хотела, чтобы мы поговорили. Одна называется «Баллада пословиц», другая «Баллада примет». Начнем мы с «Баллады пословиц». Уже по одному названию становится понятно, что поэт не намерен рассказывать о событии. Да? Собственно, балладу он посвящает слову. Ну, что такое пословица? Да? Это вот устойчивый речевой оборот. Скажите мне, пожалуйста, на чем основана пословица?
На мысли какой-то.
А она буквально выражается в пословице?
Нет.
А как? Не метафорически, а как? Аллегорически. Например, повадился кувшин по воду ходить, там ему и чего-то быть.
Там ему и быть.
Да. Или, там, что еще, не знаю.
Коси коса погораться.
Да, это поговорка. Итак, коль по воду кувшин ходить повадился, в нее он канет. Коль целый день одно твердить, любая басенка наянет. Плод вовремя не снятый вянет. Кого молва превознесет, того уж после всяк помянет. Кто ищет, тот всегда найдет. Чему рацей разводить, как дьявол за язык не тянет о том, чего не воротить. Ножа больнее сплетня ранит, божба всегда уста поганит. Не след хвалиться наперед, лезть мудреца и то арканит. Кто ищет, тот всегда найдет. На то и туча, чтоб дождить, покуда солнце не проглянет. На то и ладан, чтоб кадить. Поет не каждый, кто горланит. Селки на вале птицу манит. Час с милом, кажется, за год. Предпилкую бревно болваня. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто любит Бога, церковь чтит. Хмельное не бодрит, дурманит. Деньга деньгу сама родит, тот не продаст, кто не обманет. Охотник кормит псов заранее, терпенье города берет и стену всякую таранит. Кто ищет, тот всегда найдет. Принц век умен, глупец не станет, но дурь с себя и он стряхнет, коль гром над головой грянет. Кто ищет, тот всегда найдет. Значит, как вы полагаете, почему, ну понятно, да, вот как это баллада, это понятно, да? То есть вот это «кто ищет, тот всегда найдет», это как рефрен, куплет, припев. Как вы полагаете, почему именно эта мудрость вынесена в рефрен?
Потому что он сам искал, наверное.
Еще почему?
Потому что это действие. Ну, то есть не сидеть на месте, а делать что-то.
То есть вы считаете, что это некая рекомендация, зашифрованная в этой балладе? Еще что? А скажите мне, пожалуйста, вообще, кроме этого повтора, это похоже на балладу?
Нет.
Нет, потому что там нет описания никакого события. Там просто есть набор некоторых утверждений. Вот в этом особенность баллад Мийона. Он не рассказывает истории. Он их обозначает.
То есть там история, что
ли? История подразумевается в тех двух-трех строчках, которые он произносит. Понимаете разницу? То есть он делает то, что в свое время делал эпос. Помните, когда мы говорили, назвал имя карлика и рассказал его историю. И здесь то же самое. Он только обозначает истории, позволяя своему читателю придумать то, что он подразумевает. А из этого несложно догадаться, что кто ищет, он всегда найдет. Это то, что относится к нему лично. Поэтому он с такой настойчивостью и повторяет. Баллада-пример. К сожалению, вы уж меня извините, у меня не тот перевод, который лично мне так дорог, а другой. Я знаю множество примет. Я знаю, где есть ход запасный. Я знаю, кто и как одет. Я знаю, что и чем опасно. Я знаю, где овраг пропасный. Я знаю часто грозы в мае. Я знаю, где дождит, где ясно. Я знаю все. Сюда. Я знаю все, себя не зная. Я знаю, есть на все ответ. Я знаю, где черно, где красно. Я знаю, что где на обед. Я знаю, лжем мы ежечасно. Я знаю, хищно волчья стая. Я знаю, жалобы напрасны. Я знаю все, себя не знаю. Я знаю, были давних лет. Я знаю, люди разномастные. Я знаю, кто богат, кто нет. Я знаю, кожа чья атласна. Я знаю, глуп, кто любит страстно. Я знаю, алчности нет края. Я знаю, умники несчастны. Я знаю все, себя не зная. Я знаю, принц, что жизнь ужасна. Я знаю, на земле нет рая. Я знаю, смерть над каждым властна. Я знаю все, себя не зная. Вот игра этой баллады в чем состоит?
Сергей Александрович, напомните, как это называется?
Баллада-примет. Есть другой перевод, там немножко иначе звучит. Я знаю все, но только не себя. Вы смотрите, как интересно. В качестве своей правды, в качестве главного аргумента, да, своей правды, он кого называет? Себя. При этом он тут же оговаривается. Себя-то я не знаю. И получается странным образом, что вся баллада выворачивается как бы наизнанку. Он говорит, я знаю. Единственное, что я не знаю того, кто все это знает. Такая замечательная баллада об относительности знания любого. У него есть замечательная баллада, к сожалению, с собой ее нет, баллада «Истин наизнанку». Когда он пересказывает все пословицы, но наоборот. Ну, там... Ну, например, ну там припев такой, лишь влюбленный мыслит здраво. Ну, как наоборот, да, всегда? Но у него вот припев как раз и лишь влюбленный мыслит здраво. И в какой-то момент начинаешь понимать, что действительно только влюбленный мыслит здраво, а для всех остальных мир перевернут. Еще раз повторю, что героем поэзии Мийона, в отличие от поэзии Петрарки, становится не благородный влюбленный кавалер, но простой человек, жизнь которого протекает между двумя опасностями. Опасности смерти и опасности жизни. Потому что и то, у нее есть замечательная баллада повешенного, и то равно опасно. И жить опасно, и умереть опасно. Но умереть опасно, потому что не знаешь, куда попадешь. Скорее всего, в общем, не туда, куда бы хотелось. Но в любом случае... Вот именно эта сила опасности и придает жизни ту полноту и красоту, которая ей так необходима. Если поэт XIV века Петрарка весь сосредоточен на переживании любовного чувства,
то для поэта 15 века истинной любовью оказывается сама жизнь. Неплохая, хорошая, несчастливая, несчастная, а жизнь. Именно поэтому мы ведь говорим о 15 веке как о веке такого торжества представления человека о себе. Человеку уже для того, чтобы понять, как он велик, не нужно быть влюбленным. Не нужно быть благородным. Ему нужно просто быть и любить жизнь. Я напоминаю, что речь идет не о современном человеке, не о современных знаниях о человеке, в общем, вполне разочаровавших человечество. Все-таки тогда была очень сильная вера в то, что человек исходно прекрасен. И только обстоятельства делают его трусливым, завистливым, злым и принуждают совершать дурные поступки. Но от всего этого есть одно лекарство – любовь к жизни. Вот оно все превозмогает, потому что любовь к жизни заставляет тебя не совершать дурного. Ну, такова была позиция, да? Быть чистым, быть сильнее самого себя. И еще одно. Бидон вслед за поэтами вагантами вводит в поэзию еще более, чем они, простой язык. Поэзия начинает говорить, чуть спотыкаясь, прибегая к разным словам. Дурак, глуп. Он начинает говорить, обращаясь к конкретному собеседнику. Любимым собеседником был как раз вот Карл Орлеанский, принц, которого он вот дураком называет в своих текстах и всяко поносит. Но вот, тем не менее, его поэзия становится простой и ясной. Из нее не то чтобы уходит метафора, нет потребности такой острой в метафоре. Она потом вернется, эта потребность, в 16 веке, поэзия будет снова усложняться. Но тогда, в 15 веке, была потребность именно в ясности слова. Потому что герой, который описывался, был прост. Не глуп, не простец, но прост. Понимаете, да, разницу? Потому что главные его ценности были не какие-то сверхценности, любовь, а жизнь. Как эта позиция изменилась, мы поговорим после антракта. Идите погуляйте, здесь душно очень. Так, вот эту бумажку заберите, Альбина.
Сегодня, кстати, никто не расходится после занятия с
вами. А
да.
Вам
все сказали, вчера говорили, что я знаю, как положить на
поэта, которым... Дети, заткнитесь, пожалуйста. Да, хватит.
И больше вас нет, ничего не почитаете?
Нет. У меня есть другой, не переживай. Господи, ну давай задай. Его.
Это у него.
Да.
А поэзия вакантов, ровные послания, тоже
у меня? Нет, это...
соединяло. Но это все, что включалось, да?
Да.
Это то, что такое операция использовалась?
Ронда и послание – это два других жанр, любимых, да? Жанра. Правильно. Правильно. А...
Да. Наряду с балладой. Да. Хватит, просто. Ронда – это
тут. Все, Даша, угомонись. Пьер Рансар.
Ер-Ансар родился в 1524 году. 1524. И умер в 1581. 1581. Надо сказать, к большому удивлению всех окружающих. Потому что обещал он умереть практически каждый год после 22 лет.
Болел много?
Да, он был очень болезненным человеком. И с этим была во многом связана его карьера. Дело в том, что он хотел стать военным. Он происходил из очень знатной семьи, для которой было естественно, чтобы, значит, сыновья в этой семье становились военными. Но он был настолько нездоров физически. Кроме того, он все к этому шло, и в общем в итоге к этому пришло. Он оглох в какой-то момент своей жизни. Какой-то музей, от комаров пахнет. Ужасно. Так вот, ему пришлось оставить мысли о карьере военного. Другая карьера, которую мог сделать выходец из благородной семьи, это карьера священника. Он получил теологическое образование, но священником он не стал. Он был довольно влиятельным вельможей. И его усилиями и усилиями его друзей была создана поэтическая школа, которая получила название Плеяды. Задачи, которые поставили перед собой поэты Плеяды, можно сформулировать следующим образом. Первое. Поэзия должна снова вернуть метафоричность. Она должна становиться все более и более в интеллектуальном отношении сложной. Далее. Поэтические произведения должны способствовать гармонизации мира. То есть задача, которую он ставил перед поэзией, была в высшей степени глобальна. Гармонизации мира.
А вот, простите, я сразу на такой вопрос. Это вот у них были реальные такие цели, они, да, потому что они реально это смогут сделать и вот гармонизировать мир посредством поэзии.
Да. А что вас так удивляет, если вы находитесь в этом учебном заведении? Я понимаю, вы бы сидели бы в каком-то инженерном институте. Вы собираетесь заниматься творчеством. Если вы им собираетесь заниматься ради того, чтобы получать просто деньги, то я думаю, что вы точно ошиблись адресом.
В глобальном смысле слова гармонизировать.
Конечно.
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 Каждый на своем поприще.
Если не ставить планку, зачем заниматься, правильно?
Вот именно.
Понимаешь, это шаров всего.
Так вот, во-первых, представление о мире не было таким глобальным, как сейчас. Во-вторых, мир не был так несчастлив, как сейчас. Ну, по крайней мере, представить, что его возможно гармонизировать, и вы не забывайте, что было иное представление о человеке. Сегодня мы прекрасно понимаем, что человек далеко не только из добра состоит и отнюдь не только к Богу стремится. Тогда же представление о человеке было иным. Оно как раз включало в себя представление о человеке как о том, кто всегда стремится к Богу, к идеалу. Вот этой цели и должна была способствовать поэзии. Благодаря усилиям Пьера Рансара поэзия довольно сильно расширила свой тематический горизонт. Если прежде основными темами поэзии были любовь и гибель, то теперь добавилась чрезвычайно важная тема, которая вот после этого уже никогда не уйдет из поэзии. Это тема служения Отечеству. У Рансара есть довольно много текстов, посвященных верности королю, тема традиционная, но ничуть не меньше текстов, посвященных именно его служению Франции. Далее, в связи с этой темой, да, вот если вы там записываете, как стрелочку какую-то поставьте, да, в связи с этой темой развивается еще одна тема. Я поэт, но не просто поэт, а я французский поэт. Понятно, да, разница? То есть вот национальное самосознание. То есть я таков, потому что я пою Францию. И во мне поет Франция.
Как интересно гармонизировать мир в гармонии и при этом...
И при этом?
Но он же не националист.
Нет, ну понятно.
Нет. А не было представления о всех людях вообще. Вы ведь не забывайте о том, что отсутствие на сегодняшний день, то есть какое там отсутствие, что вот то представление о мире, как о таком мешке, набитом разными людьми, его еще не было. Тогда были довольно четкие границы, и не только политические, сколько более религиозные. Все-таки мир очень жестко делился по религиозным конфессиям. И представление, которое сейчас вполне распространено об общем Боге, просто не было. Итак, я тот, кто служит. Я тот, кто служит Отечеству. Еще одна тема. Тема, актуальная в его творчестве и из-за биографических обстоятельств, но и в принципе актуальная в то время. Краткость жизни. Я как тот, кто проживает последние дни. В одном из стихотворений у него есть замечательные строки. Не дни проходят, мы проходим.
Это какое стихотворение?
Стихотворение называется «Мадам, я посылаю вам букет». Ну там, мадам, я посылаю вам букет цветов, которых лучший цвет давно прошел. Нет, не завяли. Он посылает наоборот цветы, которые в самом пике своего расцвета. Это означает, что завтра они завянут. Это напоминание о том, что бессмысленно беречь красоту, не отдаваясь никому, потому что красота все равно увянет.
Очень хорошее.
Это, я понимаю, да, что юноша это сразу заводит. Так вот, меня там больше как раз привлекают слова «не дни проходят, мы проходим». Рансар был одним из первых поэтов, кто определил время через человека. В 17-м, то есть в следующем веке, эта тема станет центральной. Время равно жизни человека. Или вот, не держим мы в руке своей ни прошлых, ни грядущих дней. Земное счастье так неверно, и завтра станет прахом тот, кто королевских ждал щедрот и присмыкался лицемерно. Ничто не принадлежит человеку, кроме его сегодняшнего дня. И все его надежды будут похоронены под песком времени. Жень, попробуй говорить, не закрывая рот рукой. Ну просто вот так вот разговариваешь, я не понимаю практически ничего.
Я о другом хотела, это уже так, праздное размышление. Он вот это начал писать о том, что время через человека, потому что был болен?
Нет, потому что чувствовал жизнь.
Первому так пришло в
голову. О, нет, это не ему первым так пришло в голову. Так первым пришло в голову, напоминаем, поэтам вагантам, которые говорили как раз о кратости. Правда, они говорили о кратости молодости. А он пошел дальше, он говорит о кратости самой жизни. Тема любви тоже меняется в его поэзии, не только в его поэзии. Да, у него очень много стихотворений, воспевающих возлюбленную. Однако, его возлюбленная очень сильно отличается от... Его возлюбленную зовут Елена. Его возлюбленная очень сильно отличается от Лауры. «Мадам, вчера в саду меня вы уверяли, что вас не трогает напыщенный куплет, что холодны стихи, в которых боли нет, отчаянной мольбы и горестной печали, что на досуге вы обычно выбирали мой самый жалостный, трагический сонет, поскольку стон любви и страстный жгучий бред ваш дух возвышенный всегда живее питали, не речь о западня». Она меня манит искать сочувствие, забвение обид, надежду оплатив ценою непомерной, чтоб над моей строкой лукавый взгляд пустил фальшивую слезу. Так плачет крокодил пред тем, как жизнь отнять у жертвы легковерной. Вот обратите внимание, я так понимаю, Эльдар попала. Вот возможно ли, чтобы, положим, Петрарка обратился к своей возлюбленной, сравнивая ее с крокодилом? Возможно ли бы, в принципе, в чем, собственно, он ее упрекает? В лицемерии. А Петрарка упрекал свою возлюбленную во многом, но не в лицемерии, потому что, собственно, и Беатрича, и Лаура, их главная привлекательность – в их абсолютной внутренней чистоте, ясности. Они, и то, что они не любят, это ясно. Другое дело, что тот, кто любит, не может с этим смириться, да? Но те, кто не любит, совершенно открыты вот в этом своем отказе от любви. Здесь же напротив. Но что для нас ценно? Появляется характер. Если Беатрича и Лаура любимы, просто потому что они так прекрасны, что не могут не внушать любви, то Елена сонетов, ей посвящены сонеты к Елене, так называется, то Елена сонетов Рансара не отвечает на любовь не потому, что она замужем, а потому, что ей куда важнее играть в любовь, нежели любить. А это уже характер. То есть перед нами женщина, которой мы вполне можем давать характеристики. Она коварна. Здесь не важно то, что она коварна. Здесь важно то, что у нее есть качество не ангела, как у всех предыдущих дон и дам, а качество человека. В XVI веке прекрасная дама перестает быть, так скажем, качеством возлюбленной. Это становится определением. Ну как, кто твоя прекрасная дама? Да, то есть таким условным названием, галантным названием возлюбленной, уже не отвечающее сути дела. Бездушная, меня ты презирать вольна, унизить, растоптать, смеяться надо мною. Тогда я мог бы жить надеждою одною, надеждою, что во все сияло времена, а на спасение тех, чья жизнь обречена, земля для моряка, спасенного волною, для узника, звезда над каменной стеною, как высший дар богов, надежда нам дана. Бездушье своего ни взглядом, ни упреком вовек не выдашь ты, но словно ненароком, искусной колкостью, покой смущаешь мой. Бездушная, скажи, что может значить это? Превозносить любовь и не любить самой, а солнце говорить, боясь дневного света. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание не только на то, что к возлюбленной он обращается прежде совершенно с помощью совершенно недопустимого эпитета «бездушная». Но я хотела бы обратить ваше внимание, что образ этой бездушной построен на парадоксе. Превозносить любовь и не любить самой, а солнце говорить, боясь дневного света. Перед нами образ, просто радикально отличающийся от всех предшествующих образов прекрасной дамы. Поскольку
прежде они были построены именно на такой прямой ясности, на простоте. Здесь же в основе характера парадокс. Она дает то, что отрицает. Или точнее, она не дает того, чего требует по отношению к себе. Если прежде мир был пронизан любовью, то теперь Рансар описывает мир, в котором любовь стала редкостью. Но в этом же сонете он позволяет себе поразмышлять о странной природе любви. О чем, собственно, он ее просит? О взаимности? Нет. А о чем? Нет. Он просит ее хотя бы быть к нет, хотя бы быть по отношению к нему жестокой. Потому что жестокость – это отношение. А не, не то отсутствие каких бы то ни было чувств, которое в ней есть. Прежде это называлось такой божественной ангелической чистотой. Да? То есть вот это вот покой Лауры по отношению к Петрарке, это было чувство превозносимое, то есть это было качество, превозносимое Петраркой. В том же самом, за что Петрарка превозносил Лауру, Рансар упрекает Елену. Это означает, что радикально изменились отношения между влюбленными в поэзии. Если прежде дама была на недосягаемом пьедестале, а кавалер мог, ну, в лучшем случае считать себя вправе признаться ей в любви, то теперь кавалер и дама стали равными в этих отношениях. И это уже не отношение поклонения. А это отношения, в которых один требует того, чего другой не дает. Не потому, что занят кем-то, да? То, что без души. Смотрите, как странно трансформировалась ангелическая сущность прекрасной дамы. На место вот такой покойной безмятежности над чувственностью это же самое качество называется бездушием. И если прежде кавалер, упрекая даму за отсутствие любви, тут же упрекая себя за дерзость этой просьбы, то теперь кавалер не только не упрекает себя за дерзость просьбы, но напротив считает, что просьба его слишком мала. Что, Даша? Безмятежность. Такая вот ангелическая безмятежность. Причем я бы хотела, чтобы вы понимали подлинное значение этого слова «безмятежность». Оно происходит от слова «мятеж». А мятеж – это нечто противозаконное, крамольное. Вот безмятежность – это такая, ну, абсолютная неспособность переступить закон. Ну вот, видите, вы тоже демонстрируете понимание, не характерное для поэзии Трубадуров и поэзии Петрарки. Речь как раз идет не о том качестве, которое вы назвали амеба, а речь идет о другом качестве. Речь идет о внутреннем совершенном покое, потому что та, о ком идет речь, живет в мире с Богом, в ладу с Богом. Ей нечего с ним делить. Она любимая и чувствует себя любимой, и любит сама. И не нуждается вот в какой-то игре, в какой-то войне. А вот новые 16 века любовные отношения стали именно отношениями, ну, близкими к поединку. И вот именно отношения поединок. Слушай, ты закончишь отвечать?
Я не отвечал, я что-то напало, я выключаю, что не звоните ему абсолютно.
На расхват. Так вот,
сказать? Так вот. Его рансаровская возлюбленная, это главная перемена, стала человеком. Она перестала быть ангелом. Она стала человеком. Теперь любовь адресована не высшему существу, но равному. Там есть такая кнопочка, она отключает весь телефон целиком.
Там не сохраняется время у меня, если я отключаю.
Так вот. На самом деле это был своего рода прорыв в поэзии, потому что благодаря этому поэзия наконец обрела лицо. То есть на место безличному поклонению, мы с вами говорили, да, что о Лауре ничего, кроме того, что ее любил Петрарка, сказать нельзя. Да, вот все, что мы знаем о Лауре...
Это его любовь
к жизни. Да. А? Как же всех остальных женщин. Да, да. Вот, они говорят о женщине вообще. Да, да. Причем опять это белокурость очень условно.
А что мы знаем об этой, кроме того, что она коварна?
А этого достаточно. Мы знаем о том, что раз она коварна, значит, мы можем предположить в ней наличие каких-то других качеств. Неважно уже. Она просто человек сейчас. Она
человечек, получается, да?
Да, он прекрасную даму он превратил в женщину. Она не стала от этого ни хуже, ни лучше.
Пороки,
но это не значит, что она стала хуже. Она стала другой. Вот это как раз вечная проблема. Я вам проще скажу. Я процитирую того, кто продолжил эту рансаровскую традицию. Поэт, который жил чуть-чуть позже, я имею в виду Шекспира. Но все же она уступит тем, едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. Она хороша, потому что она любима. Она любима, и потому я вижу в ней все. Ее недостатки мне видны особенно ярко. Но это никак не отменяет моего чувства к ней.
Я люблю ее
недостатки. Просто я ее люблю. Я ее люблю. А недостатки – это она. Рансар начинает эту тему. Любви достойны, говорит он, не ангелы, но люди. То есть, если прежде, смотрите, какая происходит метаморфоза. Если прежде любовь превращала возлюбленную фактически в ангела, то теперь любовь не превращает возлюбленную в ангела. Она оставляет ее человеком. Но она прощает ему, человеку, да, то, что он не ангел. Потому что у него есть качество куда более значимое, чем коварство, бездушие и так далее. Он дает тому, кто его любит, почувствовать любовь. И вот сила этого чувства настолько значима для любящего, что все остальное прощаемо. Но с другой стороны, в текстах появляется образ отношений. До этого, по сути, у лирического героя Петрарки и Лауры нет отношений. Да, они никак друг к другу не относятся. Он поклоняется, она позволяет. Это не отношения. Здесь есть отношения, история отношений. Вчера в саду меня вы уверяли, что вас не трогает напыщенный куплет. Вот наша история. Я знаю, что вы меня обманете. Я бы рад вам поверить. Я бы с удовольствием вам написал 500 стихотворений, разрывая свое сердце, только для того, чтобы вы снизошли к ним. Но ведь я знаю, что вы так говорите не потому, что вы так думаете, а потому, что вы так забавляетесь. Для вас этот диалог не более, чем игра, забава. Вот и все. Вот вам, пожалуйста, история отношений. Отношений достаточно конфликтных. В дальнейшем поэты, которые пойдут дальше, они будут писать уже не о любви, но о тех чувствах, которые связывают двоих. И значит, будет не общий образ любви, не любовь вообще, а любовь, которая выпала этим двоим. А другим двоим выпадет другая любовь. А если кто-то из этой пары полюбит другого, то это будет третий, четвертый, пятый. То есть не вообще амор, как абсолютное чувство, а любовь как чувство, которое принадлежит только двоим. Любящему и тому, кого он любит. Поэтому здесь нельзя сказать хуже или лучше. Просто другое. Любовь как тема, вообще любовь исчерпана, является новая тема. Любовь как
частность.
Даже не просто как частность, а как мой как мое внутреннее я. Понимаете, вот то, как я люблю, это и есть я. Но так люблю только я. И описывая мое чувство, я описываю себя. И последнее. Рансар был одним из тех поэтов, кто заявил и это применял. Музыка должна стать главным законом поэзии. Словом должен править должна править не метафора, не парадокс, то есть не только интеллект, но музыка. Это означает, что слово должно подчиняться прежде всего законам гармонии, а не, так скажем, ритуальному мышлению. Оно выражает не то, что должно, но то, возвращаясь, Женя, к вашему вопросу, что внесет в мир каплю гармонии. В следующий раз, напоминаю, сначала я рассказываю о сонетах Шекспира. Потом каждый из вас, все убрав со стола, оставив только ручку, и кусок и бумаги, пишет сначала на листке выученный сонет, еще раз, их 156. Вас немногим более 50. Значит, можно выучить разные. Не надо мне. Я вас очень прошу, ну разберитесь, ребят. Ну вы же не дети.
Тяжело
на...
взять, даже снять. Вы с ними больше нигде не пересекаемся, кроме ваших занятий.
Хорошо, а давайте проще сделайте, вот проще, совсем тупо и просто. Совершенно верно. Распределитесь по алфавиту. Вот кто у вас там первый? Аверьянов, по-моему, да? Первый сонет. И так далее. Все. После этого, значит, а Князевский курс, ну вот считайте, как бы, вот так сделайте. Напишите оба курса одним алфавитным списком.
А у вас он есть? Вы же говорили о том, что лучше брать тот сонет, который ты
пишешь. Ну, значит, раз вы не можете договориться...
Вот
смотрите, я вам предложила. Берите то, что вы понимаете. Вы говорите, мы не можем договориться. Я вам предлагаю другой вариант. Значит, раз вы не понимаете правил компромисса, значит, придется вам проигнорировать правила поэзии. Значит, тогда пишите список, алфавитный список обоих курсов и тупо распределяете. Там А... Первый, ну и так далее. И все. Раз не можете договориться, или договаривайтесь. Единственное условие. Повторяться сонеты не должны. Как вы договоритесь? Вот я вам предложила способ. Можете нормально договориться по-человечески? Договоритесь нормально. Не-не-не-не, нет. И анализ этого сонета, как я и говорила.
Скажите, вы имели в виду, какая метафора?
Да, да, через весь этот сонет. Я это покажу еще на лекции, да, да. И вспомните, о чем мы говорили, когда говорили о Петрарке.
Здесь же несколько переводов, да?
Конечно. Ну, вообще считается, что лучшие переводы лучше. Если вы найдете какие-то другие, то расходы. Читайте лучшие Маршаковские. И главное, их проще всего найти.
А можно спросить, вы сказали про красоту там, вот что-то, как это написать?
Что?
Ну вот,
Что это? Я сказала про красоту. Я много говорю.
Потому
что я ухожу.
Можно поговорить?
Мать, меня зажрут эти охранники.
Тем более сегодня не лучшая
семья. Ребят, все, я им
хочу. Так сказать, что она убедает. Нужно отдаваться.
Такая, что... Значит, красота, век красоты очень недолг. Поэтому беречь ее
нет смысла.
Для чего-то бессмысленно. Она увянет прежде, чем вот то, что ожидаемо, придет. Но это его мысль, это не моя мысль.
Я поняла. Про музыку. Каким образом? Он понял и первым, и ввел,
но не он один. Необходима. Вот, помнишь, я с самого начала говорила, что была создана поэтическая группа, которая называлась «Лия». Да. Вот это их общая мысль.
Том, ну да. Что... А каким образом музыка, ну, поэзия? Имеется в виду...
Вы же существуете в музыке, где музыка...
Да, да. Вот это имеется в виду?
Да.